Сегодня мы находимся с вами в очень тяжелой ситуации. Уже много лет в Израиле засуха, год за годом. И во времена пророков, когда подобные явления продолжались больше, чем 3 раза подряд, то люди понимали, что больше так жить уже нельзя. Сегодня, начиная с начала интифады, с арабской интифады 1987 года, я как раз в том году приехал в Израиль, у нас, в общем-то, засуха, поскольку евреи не знают, как жить. И мы находимся в очень тяжелой ситуации, когда потомки Ишмаэля, те, кто 5 раз в день молятся Богу Авраама, уничтожают нас и устраивают террористические акты по причине их служения Богу Авраама, настолько, насколько они это понимают. Для нас, безусловно, возникает вопрос, как же можно жить дальше. Поэтому тема, которую я хочу сегодня рассмотреть, это «Человек, где ты?» или «Цурата Адам», те, кто не вполне знают иврит, «Цура» — это форма, «Адам» — человек, духовная форма человека, которая позволяет жить на этой земле, где первые требования к человеку — это то, какую духовная форма у него есть, какой духовной форме соответствует человек. То есть сегодняшняя наша лекция «Человек, где ты?». Первый вопрос, который Бог задал человеку, был «Аека, где ты, Адам, после того, как съел ты от дерева познания добра и зла?» В результате чего зло объединилось вместе с добром, и человек стал смертным. То есть человек уже вынужден выбирать между добром и злом, которое находится в нем. Если до того, как человек съедает от дерева познания добра и зла, в нем действительно было какое-то зло, однако оно не имело возможности влиять на человека, в то время как зло, обладающее способностью влияния, находилось исключительно вовне человека, то есть тот змей-соблазнитель, он и был источником зла, который обладал способностью влиять на этот мир. После того, как человек съел от дерева познания добра и зла, начинается вся история развития человеческой цивилизации, суть которой привести человека к тому, чтобы в конце концов он победил все-таки своим добром свое зло. Поэтому первый критерий, который стоит перед нами, это Цурат Хаадам, духовная форма, которую должен принять человек. Сказано, что Дмутошель Якова Вину Хакука Тахат Кисея Кавод. Образ нашего праотца Якова высечен под престолом славы Творца. И сказано еще, что образ нашего праотца Якова в точности соответствует тому, как выглядел Адам. Как выглядел Адам до совершения им греха. Надо немножко понять, какой же образ человека хочет видеть Бог в этом мире. Поэтому сегодня у нас лекция немножко о психологии, немножко о духовных структурах человека и очень много о том, как еврейское учение раскрывает большой потенциал, находящийся у каждого из нас. Теми же словами Эйха, Аека, начинается книга «Плач Иеремии», словами, которыми Ирмияху оплакивает разрушение храма, говоря «Эйха яшва бадад гаир рабати ам». Как же сидит одиноко столица, которая когда-то была полна людьми. Сегодня в условиях разрушения храма мудрецы запрещают нам смеяться, радоваться, потому что каждое поколение, когда храм не был отстроен, должно считать, что как будто в его дни храм был разрушен. Когда сегодня мы постимся 9 ава, это не имеется в виду, что мы постимся о исторических событиях, которые когда-то произошли, имеется в виду, что если бы мы были достойны хоть на одну секунду, храм был бы построен. Поэтому сегодня мы находимся в очень тяжелом состоянии, когда мы не видим, как решить арабо-израильский конфликт, и мы не видим, как можно просуществовать в условиях засухи, когда Творец даже не дает воду с неба. Как об этом сказано в Шма Исраэль, что если мы будем достойны, то Он даст нам воду с неба, если нет, то мы теряем и это. В Пиркей Авот сказаны следующие слова, которые на первый взгляд совсем непонятны. А именно, сказано «Басара маамарот невраха улам, уматул талмуд ломар, вагалобы маамары хадга я яхоль вибара, эле липова мирашаим шами абдимет гаулам шинивра басара маамарот, валитен схартов лацедиким шами кеймимет аулам шинивра басара маамарот». 10 речениями был создан мир. И почему сказано в Талмуде, разве Творец не мог создать этот мир одним речением? Но для того, чтобы наказать нечестивцев, которые уничтожают этот мир, созданный 10 речениями, и дать награду хорошую праведникам, которые сохраняют этот мир, созданный 10 речениями. Фраза совершенно непонятная, но для начала о каких 10 речениях идет речь. Если мы откроем с вами первую страницу Торы, то мы увидим, что Творец своими речениями создает мир, создает хаос, создает его реализацию, появляются растения, появляется суша предварительно, создаются животные, птицы, человек. Во всем этом можно найти сколько речений? 9. У евреев так всегда. С математикой всегда полная расходящаяся последовательность. 9 речений. При этом первое слово «берешит» в начале, оно тоже является речением. «Берешит» — слово, которое привело создание в этом мире времени и пространства. А после этого уже начинает реализовываться этот мир в его деталях. Итак, речь идет в этом повествовании, приведенном в Пиркей Авот, о том, что мир был создан в результате 9 речений Творца и слова «берешит» в начале. Или ради первых, то есть ради Торы Израиля был создан мир, как это объясняет Раши. Дело в том, что этот мидраш совершенно не ясен, ибо он указывает на то, что наказание рашаим, наказание нечестивцам и награда цадиким находятся в прямой зависимости от количества речений Творца. А это совершенно непонятно. Какая разница, сколькими речениями создал Творец этот мир? Если он создал одним речением, важно, что в результате создалось. Какая разница, во сколько этапах этот мир был создан. И тем не менее мы находим прямую зависимость, что чем больше речений Творец произнес при сотворении мира, тем каким-то образом это больше влияет на наказание для нечестивцев и награду для праведников. Творение мира делится на 2 этапа. Первое — это слово «берешит» в начале. И второе — 9 речений последовательных, которые дал Творец для того, чтобы этот мир приобрел свою окончательную форму, свидетелями которой мы являемся с вами и сегодня. Итог первого речения, как написано в Торе, давайте прочтем. Я читаю первую строчку Торы, самое-самое начало. «Берешит бара Элоким эт ха-шамаим ва эт ха-арец, ва арец эйта тоху убоху, ва хошех аль пней тхом, ва рух Элоким мирахетет аль пней ха-майм». Вначале Бог создал небо и землю, и земля была тоху убоху. Правильный перевод, удивительно хаотично, и тьма над бездной, и дух Бога витает над водой. Полная еврейская мистика, суть которой такова, что после первого речения «берешит» мир был разделен на 2 части, на тогу и на вогу. В данном случае мы с вами перевели, что тогу происходит от выражения «удивительное», «удивление», а богу хаос, то есть хаос удивительный. Если бы условно взятый человек присутствовал при сотворении мира, то он не мог бы составить никаких концепций относительно того, как этот мир существует и каким образом он вообще сотворяется. У человека не возникло бы абсолютно никаких концепций о этапах и о методах сотворения этого мира. Рамбан дает нам следующее объяснение. Что «берешит», слово «берешит» привело к созданию первичной материи, о которой очень подробно говорили греки, утверждая, что мир создается из 4 начальных элементов – земли, воды, огня и воздуха. Вот все это было создано на момент первого речения. Суть второго творения, которое определено словом «тогу», «удивление» или «богу», объясняется следующим образом. Рамбан объясняет, что «тогу» происходит от выражения «удивление», «тхия», «тхия» на иврите означает «удивление». И удивление это таково, что «тогу» в объяснении Рамбана есть не что иное, как создание материи. Бесформенной материи, у которой нет никаких концепций для того, чтобы раскрыть нам ее сущность. То есть абсолютно неразвитая материя. В то время как Богу есть не что иное, как форма. Богу от слова Богу, в нем оно. Что такое Богу? Богу, в нем оно. То есть уже есть какая-то форма, появляется форма. Поэтому 9 последующих речений Творца привели этот мир к тому, что хаос этого мира начинает реализовываться и шаг за шагом, так что в совокупности произошло 9 шагов, шаг за шагом эти речения привели наш мир к реализации. И таким образом можно сформулировать задачу, которую Творец поставил перед человеком в рамках его учения, данного нам, в рамках его божественного учения, следующим образом, что вся задача человека в этом мире, ради чего мы вообще здесь живем и что от нас Творец требует, чтобы взять тогу, взять хаос этого мира и придать ему Богу, придать ему духовную форму. В первую очередь это касается самого человека, ибо в каждом из нас есть материальные элементы, есть элементы духовные. Поэтому первая задача, которая стоит у человека, это самого себя сделать существом более цельным, более духовным, придать своей материи духовную форму и, во вторую очередь, придать эту духовную форму той материи, которая окружает человека, той материи, тому материальному миру, который связан с этим человеком. В том, что касается его семьи, его знакомых, его места работы, той действительности, в которой пребывает человек. То есть каждый из нас, мир, как сказано, «Ганациль нефеш эхад бе-Исраэль киилу хициль олам мале». Тот, кто спас душу одну в Израиле, как будто спас весь мир. Потому что у каждого из нас есть какой-то мир, который окружает нас. И наша задача – придать духовную форму всему этому миру. В этом и есть суть служения и задача бытия человека, как сказано в конце шестого дня творения, когда Творец завершает все творение и устанавливает шаббат, то он произносит следующие слова. «Веверейх луким эт йома шви вейкадеш ото, киво шаббат миколь мелахто ашер барай луким ласот». «И благословил Творец день седьмой, осветил его, ибо в этот день он воздержался от всего творения, которое создал Бог ласот, для того, чтобы делать». Что значит «создал для того, чтобы делать»? Творец создал все творение для того, чтобы оно делало, чтобы оно продолжало делать и исполнять ту задачу, которую Творец предназначил для человека, чтобы человек стал участником Творца в завершении духовности этого мира, в том, что касается развития духовности человека и человеческого общества. Творец создал полную гармонию в вопросах материального существования этого мира, в то время как в вопросах существования человеческой цивилизации Творец избрал нас, ашер барай луким лаасот, для того, чтобы мы делали, чтобы мы завершили этот мир и довели его до состояния большей духовности. Итак, первый итог, который мы можем подвести, согласно объяснению Рамбаном первой строчки Торы, что тогу, удивление, хаос – это царство бесформенной материи, это царство, где все можно, это царство, где нет никаких духовных законов, это царство, где все необязательно, где нет ничего абсолютно истинного, где живешь как угодно, как русалка. В то время как Богу форма – это царство Бога, это духовное царство, которое предписано для каждого из нас создать в рамках этого мира. Пророк Ирмиягу в 4 главе следующими словами описал состояние, предшествовавшее разрушению Иерусалимского храма. Он сказал: «Раити гаарец вегиней тогу». «Видел я землю, и вот она, тогу убогу, вэль шамай вэйну рам». «Видел я землю, и вот она, тогу, с одной стороны, хаос, с одной стороны, богу, духовная форма, с другой стороны, вэйн урам, и нет света. И смотрю я на небо, и нет света». Иерусалимский храм является той духовной структурой, которая свидетельствует об объединении между Творцом и еврейским народом. Та духовная структура, которая свидетельствует о том, что духовность в этом мире существует. Разрушение храма, соответственно, свидетельствует об обратном, о том, что Богу находится в состоянии разрушения. И уже перед разрушением храма, тогда, когда Большинство людей считали, что мы прекрасно сможем и так жить по-прежнему, как жили раньше. И спорили с пророком Ирмияху, и сажали его в тюрьму, обвиняя в лжепророчестве и в антисионистской агитации и пропаганде. У нас будет отдельная лекция про Ирмияху, где мы пытаемся увидеть, как люди смотрели на действительность перед разрушением храма. Мы видим очень интересные явления. Как же люди смотрели перед разрушением храма на действительность? Так вот, Ирмияху видит «Раити эт аарец вегиней тоху убоху». «Видел я земли, и вот тоху материя с одной стороны, Богу с другой стороны, форма с другой стороны». И люди не работают над тем, чтобы ту свою материальность, которая дана им и находится в зависимости от них, изменить и придать ей духовное состояние. Результат какой? Смотрю я на небо, и нет света. С неба нет света. Мир находится в состоянии тьмы, возвращается снова в состояние тьмы. Кстати, совсем неудивительно. Ведь в самом начале Торы написано так, что Творец создал небо и землю, создал тоху убоху, вехошех аль пней тхом, и тьму над бездной. То есть место, в котором создан мир, это тьма, темная бездна. То есть, что такое темная бездна? Место, где нельзя увидеть Бога, нельзя увидеть гармонию, нельзя увидеть ничего. Люди не знают, то место, где люди не знают науки жизни, как жить. Что же спасает человека, давая ему ориентир? «Верох элуким мирахефет альпне амайм». И дух Бога витает над водой. Как Рамбан объясняет, что это «рухо шеля мелаха Машиих». Дух царя Машиих. Что это такое? Чуть позже мы с вами познакомимся. Состояние, когда материя отделяется от духовности, приводит к разрушению храма и приводит к разрыванию той связи, которая была между Творцом и еврейским народом. Зогар, книга, написанная Раби Шимоном бар Юхаем, одна из основных книг по Кабале, по тайному учению, пишет следующее. «Улыбесов тогу увогу вехошех, и в конце периода состояние тогу увогу...» Мы уже не будем переводить эти слова, да, мы уже перевели несколько раз, поэтому в дальнейшем будем так ими пользоваться. «В конце периода тогу увогу вехошех и тьмы...» Об этом периоде сказал Исаия следующие слова. «Венизгав Гашем Лвадо Байом Агу». И возвеличится Бог один в этот день. То есть обратное состояние хаоса и состояние дистанции и полного отсутствия связи между Тогу и между Богу является отсутствие Бога. И наоборот, когда этот период закончится, когда этот период сокрытия закончится, вот только тогда может имя Бога воссиять в этом мире. Зогар объясняет нам также значение слов «тоху убоху», как мы с вами уже их объяснили, я просто хочу привести подтверждение. В книге Зогар задает следующий вопрос. Говорит Зогар: «Май тоху». Что такое тоху? «Давар матгеет бне адам». Это то, что приводит людей в состояние удивления. И действительно, сегодня в вопросах духовных все больше и больше людей находятся в полном состоянии удивления. Они просто не знают, как жить, куда идти, куда стремиться. Все основы, которые были у нас под ногами и казались нам незыблемыми, сейчас начинают подводить. «Умай Богу». А что ж такое Богу, продолжает Зогар? Что такое форма? Это то, в чем есть сущность. Как сказано, что такое Богу? Это Богу, в нем есть форма. Ибо человеку всегда легче жить тогда, когда у него есть какая-то духовная, какое-то духовное основание, какой-то духовный фундамент, на котором он может построить свое человеческое воззрение, когда у него есть представление о форме этого мира. Продолжает Зогар и говорит: «Гашем барара митогу, васа шалом и богу, шенеймар аса шалом и бурера». Сказал Зогар, что Творец создал зло из тогу. Суть зла в тогу, в хаосе. В неясности, в невидении человека закономерности. В первую очередь в вопросах духовных. И создал шалом, и создал мир из Богу. А из формы он создал мир. То есть мир для человека, а шалом происходит от слова шлемут, цельность. Шлемут Творец создает из Богу. Как сказано «Осе шалом у бурера», что Творец создал шалом, создал цельность и также создал зло. Пойди и выбери для себя то, что тебе подходит больше. Пророк Шмуэль который помазал на царство первых царей Израиля, сказал следующие слова, когда евреи, испытавшие на себе тяжесть войны с филистимлянами в условиях того, что единство Бога у филистимлян сокрыто в большей мере, чем у любых других народов, как об этом и говорили в предыдущей лекции. Когда еврейский народ обратился к пророку Шмуэлю с предложением и с просьбой, чтобы тот избрал для них царя, который бы судил их как цари других народов, тогда, когда Творец сказал Шмуэлю, что не только от тебя, то есть от судьи, отказался еврейский народ, а и от меня они отказались тем, что они захотели царя, как у других народов. Отсюда мы видим, что взгляд евреев на государство слегка иной, чем отказался на первый взгляд. Евреи смотрят на это государство, что оно должно быть конституционной монархией, где конституцией является Тора, а монархом является помазанник из дома Давида. Все остальные формы власти являются не абсолютными, не цельными и далеко не приводят нас к полной гармонии, к нашей радости. Об этом сказал пророк Шмуэль следующими словами. «Ло тасу ки ахарей гатогу ашер ло йоилу вело йоцилу ки тогу гэма». «И не устраняйтесь от вашего пути, следуя за тогу, следуя за хаосом, которые не помогут и не спасут, ибо хаос они». Человеку нужно в этом мире на что-то полагаться. Человек не полагается на Бога, ему надо полагаться на какие-то другие элементы. Потому что если человек не на что положиться, может быть очень тяжело. Само создание человека с тем интеллектом, который есть у нас, то есть с интеллектом адекватным реальности, адекватным божественной реальности картины мира. И само создание человека в условиях того, что Творец создал его с его сложными духовными структурами, о которых мы будем говорить чуть позже, приводит человека к необходимости связи. Необходимости связи с Творцом. Если человек пытается эту связь заменить какими-то другими связями и полагаться на какие-то другие обнадеживающие его элементы, то у него возникают трудности, как об этом и сказал пророк Шмуэль. Что не следуйте за Тогу, который не поможет и не спасет, ибо оно и есть Тогу. Творец создал этот мир расчлененным на две составляющие. И задача человека таким образом является соединить эти две составляющие между собой, соединить материю и духовность между собой. И очень важно при этом не перепутать свою задачу, которая перед нами стоит. Очень важно не опуститься в хаос для того, чтобы преследовать какие-то задачи, находящиеся, начинающиеся и заканчивающиеся в рамках хаоса, без того, чтобы не обратить внимание на самое главное, на духовную форму, которая и приводит человека к счастью. Каким же образом человек может осуществить свою задачу по приданию духовной форме той части мира, которая связана с ним? Об этом сказано «Рухо шель мелаха Машиах», «Дух царя Машиаха», «Тот дух, который в Рухе луким мирахефет альпне арец», «Дух Бога, который витает над водами», это дух Мелаха Машиах, царя Машиах. Один из первых вопросов, который зададут человеку, когда он поднимется на небо для того, чтобы дать ответ, один из первых вопросов, который ему зададут, «Сипита ла Ишуа?» Надеялся ли ты на спасение? Ждал ли ты Машиах каждый день? Спасение в данном случае имеется в виду спасение от того состояния мира, в котором мы находимся. Цепитал Ишуа, надеялся ли ты на спасение? Или тебе и так было хорошо? Или ты радовался тем ценностям и тем радостям, которыми ты живешь в этом мире в рамках осязаемого, в рамках материального? Первый вопрос, который нам зададут. И стремление к духовности, стремление человека изменить этот мир, это и есть то, что даст нам силы для того, чтобы изменить ту часть мира, которая находится вокруг нас, и придать этому миру духовную форму, более высокую, чем это было у нас до сих пор. Махараль из Праги, один из величайших еврейских мудрецов последних столетий, сказал следующие слова. что творение, в котором мы живем, которое на первый взгляд создано как независимая реальность, на самом деле предназначено только для одной цели, для того, чтобы раскрыть в ней, в этой реальности, истинную божественную картину мира. Вся задача, ради которой мы попадаем в этот мир, не для того, чтобы прожить каким-то образом, прокормить себя, прокормить своих детей, после этого покинуть этот мир, оставив свои кости где-нибудь на городском, в лучшем случае мемориальном кладбище, а в худшем случае да, просто кладбище. Задача, ради которой мы спускаемся в этот мир, это для того, чтобы раскрыть в этом мире свою долю, свою часть высокой истинной божественной реальности. Как это сделать? Как можно это увидеть? Как это возможно вообще для человека сделать? В словах пророка сказаны следующие слова. «Ки бе ют кей бара Гашем цуро ламим». Что буквами «Ют» и буквой «Гей» создал Творец миров это творение. Буквы «Ют» и буквы «Гей». Что имеется в виду? Во-первых, это написано непосредственно в Торе. «Элэ толдота шамай варец бе ги барам». Вот история земли и неба бе ги барам. Когда он «Геем» их создал. Буквы «Гей» создал этот мир. Мудрецы объясняют, что этот мир был создан буквой «Гей», а будущий мир был создан буквой «Ют». Пошла небольшая кабала, я не хочу далеко в это дело входить, я просто хочу объяснить, что у каждой буквы есть свое значение. И форма ее нарисования, она совершенно-совершенно не случайна и не спонтанна. Буква «Г» это что? Это буква «Далет», где снизу буква «Ют», перевернутая написана. А в Торе, в мезузах, в тфилин, буква «Г», чтобы она была кошерной, чтобы сефер Тора была кошерной, необходимо, чтобы была написана как буква «Далет», а внизу перевернутый «Ют». Если это правило не соблюдается, ну вот. Зависит от того, насколько не соблюдается. Но, в всяком случае, несоблюдение этого правила приводит к тому, что буква некошерна, и стало быть, весь текст тоже некошерен. При этом, если в свитке Тора еще его можно исправить, то в тфилин и мезузот исправить уже нельзя. И весь этот клав, весь этот пергамент нужно захоронить еврейским кошерным образом. То есть, такими тфилин и мезузот человек уже исполнить свою заповедь не может. В чем идея? Что это за буква «Далет» и буква «Гей»? Буква «Далет» относится к этому миру. А именно, буква «Далет» она является палка горизонтальной, палка вертикальная, правильно? То есть распространение во все стороны, которое возможно. Буква «Далет» соответствует спизуру, распространению. Поэтому очень многие слова, начинающиеся с буквы «Далет» или включающие в себя букву «Далет», имеют даже и значение о распространении, о раздваивание, о разделении, о расширении, о несоединении в единую точку. При этом буква «Ют» каким-то образом эту свободу ограничивает. Так что у человека есть вход и выход. Это та действительность, в которой человек уже может существовать. Буква «Ют» – та самая буква «Ют», которой создан будущий мир. И задача его такая, что если человек в этом мире, который на первый взгляд не соединен в одну точку и свидетельствует о своем многообразии и об отсутствии руки Творца, который этот мир направляет, производит и соединяет воедино, только буквой «Ют», только ценностями будущего мира мы с вами будем в состоянии пройти по этому миру так, чтобы у него осталась проекция на будущий мир и чтобы мы могли нашему хаосу придать какую-то гармонию. В этом мире у человека есть две тенденции. Первое – это расширение, второе – это объединение и стремление найти закономерности, найти общее. Две основных функции, которые есть у человека. Что такое Тору по определению? Что такое хаос? Хаос – это видение мира таким образом, когда человек видит множество разрозненных событий, которые очень трудно и невозможно объяснить какой-то одной мыслью и построить какую-то одну функцию такую, чтобы она проходила через все эти многообразные точки, так, чтобы эта функция существовала. У человека возникает ощущение, что в этом мире действительно много сил, много разных сил, которые действуют спонтанно, не находясь во взаимосвязи. И это ощущение, которое приводит нас к большим-большим трудностям. Для того, чтобы понять, где внутри нашей человеческой психологии, находится возможность для того, чтобы увидеть эту гармонию и воцарить царство духовности над собой, над своей материей, нам немножко сейчас нужно поговорить о кухота нефеш, о силах души человека. Ну, где у человека вообще душа? Где? У человека душа в крови. Вы правильно сказали. Действительно, запрещено нам есть кровь, в частности, от животных, по причине того, что написано «дам гуга нефеш», что в крови находится душа. Есть еще какая-то душа или? Субботняя есть душа, да. А по будням? У нас сейчас будни. По будням какие души? Где она живет? Где нишама живет? Итак, возвышенная душа еврея, та, о которой сказано, что она часть Бога, высечена из-под престола славы Творца, то самое место, где также высечен образ Якова. Когда мы говорим сегодня, сегодняшняя наша лекция, что мы не забыли Цурата Адам, духовную форму человека. Как человеку свои сложные, многомерные духовные структуры присоединить и объединить так, чтобы у них было какое-то единство. Итак, мы говорим, что нишама – великая душа, где она живет в голове. Есть у нас животная душа, о которой было сказано, нефеш, она живет в крови. А наша способность выбрать между добром и злом, то есть выбрать между тем добром, которому наша нишама, возвышенная душа, нас направляет, и между злом, к которому стремятся некоторые элементы, находящиеся в нашей животной душе, что помогает человеку выбрать, кто тот я, который выбирает. С чем человек вообще идентифицируется? Ведь у нас есть много всяких структур внутри нас. Например, когда у человека болит палец, и все его мысли, все его внимание связано с этим, то получается, что человек в первую очередь идентифицируется с своим пальцем. Не хочу сказать, что это неправильно, я вообще ничего не хочу сказать. Я просто хочу сказать, что мы, наше собственное «я», оно трансцендентно, оно всегда идентифицируется с какой-то частью нас. То есть то, на что человек помещает свое внимание, с тем его собственное «я» в первую очередь идентифицируется. Ну а в обычной ситуации, кто наше «я»? То есть должен кто-то выбирать между добром и злом?
Я.
А кто «я»? А где оно живет? А где оно живет, это «я»? Вот наше «я», оно где? Кто такое «я»? Мы только что говорили, что есть животная душа в крови, а есть духовная в голове. А «я» это кто? Это духовное, это то, что в голове, то, что в крови, это кто? Сердце человека. Очень правильно. Сердце человека не имеется в виду в смысле органа, имеется в виду в некотором полупереносном, еще не подчеркиваю, не переносном смысле, а полупереносном. Наше собственное «я» — это вот то, что находится действительно где-то у нас в сердцах. Так что если человеку сделать пересадку сердца, то его «я» от этого не изменится. Он «я» своего донора не получит. Остается его собственное «я», поскольку это душа. Душа живет в сердце. Сердце – это место проживания. Почему Шма Исраэль сказано «Вело татуру ахарейла вавхэм вахарейны, хэм ашер тэм зуним ахарейхэм» и не блудите за своими сердцами и глазами. То есть наше «я», живущее в сердце, оно может и блудить, оно может быть честным. Оно зависит от цурата Адама, оно как раз и зависит от духовной формы человека. Если наше «я» духовное, возвышенное, цельное, то такой человек приобрел духовную форму человека, он воцарил до какой-то степени свою духовность над своей материальностью. Если же нет, то нет. Нишама, рух и нефиш. Нефиш — это хомер, материя. Нефиш соответствует материи. Наша животная душа — это животное начало, но материя. Наша рух — это цура. Наше я — это та духовная божественная форма, которую мы можем приобрести. А наша нишама – это часть возвышенного великого Бога, которая дает нам силу и возможность использовать этот руаха Машиах, духовную силу Машиаха, для того, чтобы реализовать себя. Нефеш, животная душа, соответствует крови нашей и соответствует поступкам этого мира. Маси, действия, которые происходят в этом мире, когда мы их замечаем на уровне событий, это то, что соответствует животной душе. Речение, то есть что такое речение? В любым своим речением человек соединяет явления, находит в них взаимосвязь. Вот эта взаимосвязь соответствует нашему сердцу, нашему руху, нашему я. В то время как нишама, возвышенная душа, соответствует уровню мысли, уровню махшавы. Каждый раз, когда мы функционируем как человеческое я, мы либо идентифицируемся с нашим рухом, с нашим духом, либо с нашим животным началом. Так вот, способность человека в рамках хаоса разглядеть больше закономерностей, она зависит исключительно от развития руха, от развития духа. Чем выше дух, чем более он развит, тем больше человек среди маасим, среди поступков, видит взаимосвязь, видит соединяющее, видит общее. Духовность человека, его цура, определяется в первую очередь тем, какой уровень более функциональный у человека, рух или нефеш. Сегодня в современных психологических тестах, когда человеку нужно понять, например, работодателю, нужно понять, брать на работу этого претендента или не брать, то очень часто приглашают, один из тестов такой, приглашают всю семью на собеседование. И пока психологи занимаются родителями, то кто-то занимается детьми. И просят детей нарисовать своих родителей, какими животными они видят своих родителей. Дети очень четко и очень отчетливо, и очень ясно видят действительность. Они хорошие психологи, они могут ничего сформулировать. Но когда им ставишь очень четкую задачу нарисовать своего родителя, каким зверюшкой, какой зверюшкой ты его видишь, то дети очень легко с этой задачей справляются. Кто-то нарисует своего папу носорогом, кто-то нарисует свиньей, так что папа в основном идентифицируется с ценностями поесть, попить и поспать. Кто-то нарисует его волком, кто-то каким-то змеем Горынычем с 10 головами. И работодатель, в частности, пользуется и этим рисунком тоже, для того, чтобы составить психологический портрет исследуемого. В каждом из нас есть животное начало. Это животное начало явно у нас наличествует и видно из всех наших поступков. Можно ли по внешнему виду человека что-то сказать о состоянии его душ, его этих трех уровней души, о которых мы говорили? У психологов есть свои способы того, как по внешнему виду человека сформировать о нем какое-то понимание, какую-то ясность. У евреев есть свой способ. Рабби Моше Хаим Луцатов, один из величайших еврейских мудрецов, махшавы еврейского мышления, который жил в Италии, сформулировал следующим образом этот вопрос, что состояние взаимоотношения между душой человека и его телом проистекает через его глаза. По ним лицо человека, каббалистическое понятие по ним лица человека, это не что иное, как состояние его глаз. Вот через глаза очень многое можно понять о человеке. Теперь, что, собственно говоря, свидетельствуют глаза? Как все это работает? Как глаза раскрывают человека? Человек создан по образу Бога. В том смысле, что те 10 качеств божественного света, которые привели к существованию этот мир, все они, все 10 находятся в душе человека. 3 из них интеллектуальные, а последние 7 качеств эмоциональные. И самое последнее из них называется малхут. Царство. Царство. То есть у каждого человека есть царство. Каждый человек живет в царстве. Каждый человек царь внутри какой-то части мира, которая его окружает. У кого эта часть мира маленькая, у кого большая, у кого очень большая, у кого совсем несущественная. Тем не менее, каждый человек имеет царство. Для того, чтобы в царстве хорошо жить, нужно, чтобы в царстве был порядок. Не анархия, а какой-то порядок. Как это можно сделать? В случае, если в царстве есть царь. Поэтому каждому из нас было бы очень хорошо, чтобы в нашем царстве кто-то царствовал. А кто может царствовать, если не собственное я? Только мое я, только то, с чем, на что я реально имею выход. Я не имею выход на животную душу непосредственно. Я не знаю, что это такое. У меня иногда какие-то импульсы, желания возникают, плотские. Я иногда занимаюсь какими-то плотскими делами и так далее. Но я не знаю, как на нее выйти. Я не знаю, как выйти на великую душу, которая находится у меня в голове. Единственное, что я да знаю, это я, собственно, я. Вот то, которое чувствует, которое желает, которое живет какими-то ценностями, которое как-то существует. Вот это я, только на него у меня есть выход. То есть на мое сердце, на мой рух. Каким образом человек может воцарить свое «я» над своим царством? Только одним способом. Если у него будет корона, у царя должна быть корона. В еврейском тайном учении короной называется рацион, желание. Человек должен существовать, имея какое-то желание. Желание происходит от слова «ларуц» – «бежать». Поскольку это земля «арец», место, предназначенное для бега, то у человека должно быть некое желание куда-то ларуц. Должен быть смысл жизни. И очень многие люди сегодня, которые обращаются к раввинам с одной стороны или к психологам с другой стороны, они приходят с одним диагнозом, который, естественно, расчленяется на много всяких деталей, на много всяких соответствий. Диагноз этот называется отсутствие смысла жизни. До недавнего времени человеку намного легче было иметь какой-то смысл жизни. Всегда можно было бороться за какую-то справедливость, можно было отдавать жизнь за кого-то, можно было сражаться за белых или за красных, это совершенно несущественно. Можно было жить какими-то ценностями, бороться за негров или за права евреев. Сегодня в наше время все, кто за что-то боролись, уже победили. Сегодня права человека в общем, в мире, в целом, ну, за исключением каких-то отсталых стран, типа там Дамаска и каких-нибудь негритянских странах, о которых мы вообще ничего не знаем, мир достаточно однозначно наделен правами человека. И получается, что людям сегодня непонятно, как жить. Людям очень трудно найти смысл жизни. Поэтому самый распространенный способ поиска смысла жизни заключается в бегстве от своего «я», в бегстве от того, кто же я, как же мне мои внутренние духовные структуры реализовать и довести до гармонии. Весь бег человека, все основные занятия человека сводятся в первую очередь к тому, как бы решить какую-нибудь задачу для того, чтобы получить Нобелевскую премию, как бы доказать какую-то теорему, как бы реализовать себя во внешнем мире. А реализация во внешнем мире человека, к счастью, не приводит. Потому что человек, который получает Нобелевскую премию, он действительно счастлив. Когда его приглашают, он поднимается на эшафот, на пьедестал. Для него же он является эшафотом одновременно. По какой причине? Потому что когда все это закончится, через 15 минут он окажется у себя дома, и он снова будет не знать, что же ему делать. Потому что человек не может никогда реализовать себя во внешнем мире без того, чтобы внутренняя духовная структура была у него гармонична и находилась в каком-то состоянии взаимосвязи. Человек не может никогда реализовать себя во внешнем мире. Итак, корона. Раби Моше Хаим Луцато утверждает, что через глаза человека, а мы говорили, что через глаза человека проливается его состояние взаимоотношений между его душой и телом. Через глаза человека проливается в первую очередь именно та самая корона. Есть ли у человека царство или нет? И она, эта корона, видна через глаза человека. Если посмотришь на лицо человека, можно о нем очень многое сказать. И в первую очередь, первое, что бросается в глаза, это есть ли у человека смысл жизни или его нет. Знает ли человек, куда он живет? Я специально сказал, куда он живет, потому что, поскольку место этого мира, оно предназначено для бега, оно предназначено для пути, человек должен знать, куда ему жить. И есть такая книга жизни, которая называется Тора, которая пытается нас сориентировать, куда бы нам прожить. Итак, через глаза в первую очередь у человека проливается то, с чем он больше идентифицирован, с рух или с нефеш. С чем он более идентифицирован? Со своим «я», со своим сердцем, со своей духовной структурой? Или с нефеш, со своей материальной животной структурой? Это в первую очередь проливается, то есть, в первую очередь проливается через глаза корона, если у человека корона. А во-вторых, с чем он более идентифицирован? Со своим животным началом или со своим человеческим началом? Поэтому очень многие люди, когда они идут на какое-то интервью, они стараются хорошо одеться, они придумывают какие-то анекдоты, они хотят как-то А хороший психолог, он следит по глазам. А с глазами, ой, как трудно что-то сделать. Ой, как трудно обмануть. Ибо глаза-то наши нас полностью выдают. Для тех, во всяком случае, кто умеет читать по глазам. Поэтому изменения, о которых мы здесь говорим, которые могут привести человека к изменению Цирата Адам, чтобы в нас был хотя бы небольшой процент от образа Якова, образ которого, глаза которого и царство которого высечено под престолом славы Творца и соответствует образу Адама до совершения им греха. Для того, чтобы мы смогли дойти до такого состояния, нам нужен определенный путь, как этот путь показать. Не случайно на иврите говорят, про грубого человека говорят «гас рух», что у него, я его очень грубая, необработанная, дефективная, вторичная. А про тонкого и утонченного человека говорят на иврите «один нефиш», что он один, один, одинут, это утонченность, духовность, что у него утончено. У него даже нефиш, даже его животное начало, и то утончено. Так говорят на иврите, на современном даже иврите. Каждый человек имеет определенную широту взгляда, которая включает больше или меньше деталей в единую картину, которую может человек для себя создать. Тот, кто идентифицирован больше с нефеш, то его картина мира объединяющая, то есть только объединение действительности в детали, это когда в хаосе человек увидит больше закономерностей. Так вот, тот человек, который идентифицирует себя больше с животным началом. В его животном начале картина мира, в которой объединяются элементы в одно. Эта картина мира очень узкая. Что же касается того человека, который идентифицирует себя с рухом, идентифицирует себя с духовностями и с формой, у такого человека картина мира намного более богата. Такой человек в хаосе видит больше закономерностей. Хаос для него является меньшим, глобально меньшим. Человек создан с огромным потенциалом охватить весь мир в единую картину, как об этом сказал царь Шломо. «Гам это олам натан белибам». «Так же и мир ты дал им в сердцах». Творец дал нам возможность при помощи того, что наш интеллект адекватно создан для понимание этого мира. А наше сердце для адекватного возвеличения себя в смысле своего царства над материей, над хаосом. Нашим сердцем мы можем охватить весь мир, так сказал царь Шломо. Человек, у которого основным функциональным уровнем души является нефиш, животная душа, он имеет очень узкую картину мира, где очень небольшое количество частностей объединяется в общее. Такой человек в большей степени пребывает в тогу, в состоянии хаоса. Как сказано в книге Дворим, «Кидам гуга нефеш». Ибо кровь – это животная душа. Животная душа, она связана с кровью. А если кровь является первостепенной психологической функцией человека, то к чему это приводит? Можно прочесть сегодня в газетах. Когда люди живут ценностью своей крови, идентифицируются с этими ценностями. К чему это приводит, можно сегодня прочесть в газетах. «Амутар адам минга берема адибу». То, чем отличается человек от животного, это только своей способностью говорить. Дибур, его речи. А дибур, как мы уже говорили, это функция руха, это функция я. Это функция сердца. Дибур объединяет мир воедино, в единую картину. И у человека есть возможность при помощи собственного «я», при помощи работы над собой, при помощи служению Творцу, объединить этот мир в единую картину и сделать его более ясным и прекратить рассеивать этот мир своими поступками при помощи буквы «Юд», соединяя его воедино. Иудаизм в целом, как объясняет Рамбан, это учение о Цурат Адам, о духовной форме человека. Как человеку свою материю сделать более возвышенной, сделать более духовной при помощи своего собственного «я», при помощи своего духа. Мы вернемся к первому высказыванию, с которым мы познакомились в самом начале лекции, высказыванию Пиркей Авот, где было сказано, что 10 речениями был создан мир. И почему Талмуд говорит, ведь мир мог быть создан одним речением, но для того, чтобы наказать нечестивцев, которые уничтожают мир, который был создан 10 речениями, и дать хорошую награду праведникам, которые поддерживают этот мир, создан 10 речениями. Какая разница, сколькими речениями был создан этот мир? Какая разница, сколькими речениями? Идея следующая. Если бы мир был создан одним речением, то мы бы в этом мире видели постоянно гармонию. То мы бы видели, что этот мир, который был создан одним речением, он абсолютно гармоничен. Вопрос о существовании человека. Рука Бога непосредственно была в этом мире видна. Мир, созданный одним речением, свидетельствовал о своем полном единстве. О своей гармонии и взаимосвязи. Что сделал Творец? Он создал этот мир постепенно, поэтапно, так, что у человека возникает большая трудность в этом мире увидеть единство, потому что мир в его представлении действительно расчленен на множество независимых явлений. Иными словами, мир, созданный 10 различными последовательными речениями, приводит нас к иллюзии того, что этот мир действительно хаотичен. А именно почему? Первое речение Берешит создает в этом мире время и пространство, в то время как остальные 9 последовательных речений приводят этот мир к тому, что он становится все более и более гармоничен, все более совершенен. Поэтому люди видят, что мир как бы не фузар, он расчленен. Они не видят в нем единой руки Творца. И это основная трудность, которая у нас есть. Поэтому праведники, которые, несмотря на то, что этот мир создан мифузар, создан расчлененным и создан, на первый взгляд, хаотичным, их награда намного больше, потому что они даже в мире расчлененном, в мире, который мифузар, соединили его своим сознанием и видением руки Творца. В то время как нечестивцы разрушают этот мир и делают его своими поступками, своими злыми делами еще более хаотичным, приводят его еще в более состояние хаоса, в еще более состояние хаоса, более высокого порядка. Поэтому человек, который идентифицируется со своим нефиш, со своей нижней душой, рассеивает это единство и тем самым разрушает мир. От слова хурбан. Хурбан – разрушение, суть его – переход из формы в материю. Что такое разрушение? Когда есть построенный дом, у него форма. Когда его разрушили, с материей ничего не произошло, правильно? Вся материя что была? Он даже одно камня не украл. Он просто разрушил, и все стоял на месте, ни одно камня не забрал. Ничего не сделал. Что он сделал? Он разрушил. Суть разрушения, она именно является разрушение формы и переведение мира в состояние материи. Если так, то получается, что строительство этого мира является перевод материи в духовное состояние формы и видение духовной картины мира более глубоким. Человек духа, тот, кто строит мир в его единстве, он тем самым переводит мир из состояния материи в состояние форм. И в этом задача каждого еврея. В этом суть того движения, которое человек осуществляет в этом мире. Мы говорили, что человек может строить, если у него есть схема, если у него есть путь, если он знает, как это делать. Тора есть учение о пути, о жизни, о том, как строить. Так вот, посмотрите, очень интересно, что слово «руах», «я», человеческое «я», происходит от слова «ветер», да, «дуть». Ветер дует по направлению, у него есть какое-то направление, куда он дует. «Нефиш» происходит от слова «покой». «Нофиш» — это отдых, отпуск, каникулы, бездействие. Наша животная душа устремляет нас к бездействию. Она говорит, что мне хорошо бездействовать, мне хорошо в этом мире просто существовать, как вот лечь на пляже и лежать. Наш рух устремляет нас к пути. Наш рух устремляет нас к какому-то проекту, к реализации каких-то задач, к какому-то свету, к какому-то смыслу. Так вот, наличие и отсутствие руха тоже передается через глаза в первую очередь. С чем идентифицируется человек? Он хочет строить, не хочет создавать? Либо ему лучше так вот лечь где-нибудь в болоте и лежать, чтобы только не тронули. Чтобы неудобства никакого не было. Тот, кто живет в ценностях нефиш, его целью является только удобство, комфорт, сытость. Он никогда не совершит ни одного действия, иначе как для того, чтобы свой комфорт и сытость улучшить в еще более высокого концептуального покоя, сытости и бездействия. Такой человек никогда не будет делать ни одного действия, если оно не приведет его к еще большему удобству, к еще большему покою. Любая инициатива нефеш, животной души, она свидетельствует лишь о желании получить еще более удобное спокойствие. Это единственная мотивация человека, идентифицированного со своим нефеш. Суть рух, суть духа человека, она только в движении. И суть и корень этого движения это рухо шель мелаха машиах. Веруах элоким мерахефет альпней амайм. Наш мир создан вехошах альпней дгом, тьма над бездной. Веруах элоким и божественный дух мерахефет альпней амайм. Вот он передает сюда свое божественное влияние для тех людей, которые стремятся его получить. Тот человек, который стремится получить этот божественный дух, стремится его увидеть, стремится увидеть этот божественный свет, он получит этот свет. Он сможет своим духом продвинуться еще дальше. Человек, который идентифицируется с духом, он делает свои действия не для того, чтобы получить какое-то еще более комфортное состояние, а для того, чтобы достичь общей интегральной гармонии в этом мире. Он идеалист, он действует ради каких-то идеалов, ради каких-то духовных целей, ради какого-то смысла. Ради цурата Адам, ради духовной формы человека. Потому что человек должен жить так, с его точки зрения. Как сказано об этом, что Садиким Илху Михаил Лехаиль Вейлере Минуха Ло Беоламазе Вело Беоламаба. Что праведники будут идти от одного достижения до другого достижения, и нет у них отдыха ни в этом мире, ни в будущем мире. Теперь посмотрите. Для человека, который идентифицирован со своим животным началом, это же проклятие. Зачем быть праведником? Послушайте, что сказано. Праведники, они идут от одного достижения к другому. И нет у них отдыха ни в этом мире, ни в будущем мире. Зачем же так жить? Зачем же быть праведником? Чего получишь в результате? Только отсутствие отдыха. Только отсутствие отдыха получишь. Тот, кто идентифицируется своим нефеш, своим животным началом, ему все это не нужно. Это не для него, не для него это учение. Это учение для того, кто хочет достигать одного достижения за другим, тот, кто хочет подниматься. Для тех людей, которые идентифицируют себя не с животным внутри себя, а с божественным внутри себя. В книге Бемидбар, когда Творец хочет засвидетельствовать Моше Рабейну, что человек, который заменит его в этом мире, будет Йехошуа, в знак достоинства Йехошуа Творец говорит о нем следующие слова. Йехошуа иш ашер руах бо. Йехошуа человек, в котором дух, в котором есть дух. Йехошуа это человек, который идентифицирован со своей духовностью. Он не идентифицирован с своей материальностью. Человек, который принципиально стоит над своей материальностью. Пророк Ихискель говорит, что в тот момент, когда еврейский народ удостоится прихода Машиаха, строительства третьего храма, Ихискель большую часть своей книги посвящает строительству третьего храма, говорит Ихискель, что изменение, которое произойдет в человеке после прихода Машиаха, «Веруах хадаша и тен бекирбам». И дух новый дам я в них. Как об этом говорит пророк Захария, что после прихода Машиаха один человек не будет обучать другого, говоря, что есть Бог, поскольку слава Богу будет открыта перед каждым. Веруха дашает энбекербам. Новый дух возникнет у людей. Люди просто принципиально иначе будут понимать этот мир. Они, имея другую духовность, увидят в рамках хаоса этого мира намного больше закономерности, так что Захария говорит, что один человек не будет уже обучать другого о Боге, потому что слава Богу будет непосредственно видна перед каждым. Как же жить в этом мире, чтобы добиться Сурата Адам, строительства духовной формы? Об этом говорит нам царь Давид в псалмах. «Ки элеха Гашем навши эса, ибо тебе, Бог мой, я душу свою подниму». Что такое поднять душу? Сделать ее более возвышенной, сделать ее более духовной, сделать... Ограничить ее стремление к животности, к материальности. Нефиш, навши эса, душу мою животную я подниму. Свою плоть свою поднять, культивировать, возвеличить, сублимировать. Сделать эту душу более утонченной. Один нефиш стать. Это и есть суть служения человека. Шаг за шагом. День за днем. Урок за уроком. Расти, расти. Стремиться, что то, что сегодня для тебя является духовностью, чтобы завтра стало материальностью, чтобы ты поднялся еще выше. Что то, что для тебя сегодня является цура, да, завтра бы стало хомер, а твоя цура, духовная форма, стала еще выше. Об этом говорит царь Давид, «Эфкебецом навши, оплакивать в посте буду я душу свою». Как же можно подниматься? Как же можно вообще изменяться? Как человек может расти? Как? Куда идти? Об этом сказал Творец. Что когда придет Машиах, все будут плакать. Праведники и нечестивцы. Праведники будут плакать, потому что они увидят, что Ецер ара, злое начало, то злое начало, которое живет в нефеш, оно не находится в рух, если рух не подчинен нефешу. Злое начало, оно высоко, как гора. И праведники будут плакать от умиления, что они поднялись на всю вершину такой высокой горы. Нечестивцы будут плакать, потому что они увидят, что злое начало, оно толщиной с волосину, и они не смогли подняться на ним. Так что же такое злое начало? Это высокая гора, куда непонятно как подниматься, только праведники знают каким-то образом. Или это злое начало, его трудность, это толщина с волосину, так что любой человек может с легкостью на нее подняться. Что имеется в виду? Человек не может изменить себя сразу. Он не может изменить себя глобально. Человек может только шаг за шагом подняться сегодня на волосинку, завтра еще на две волосинки. И так каждый день подниматься на немного, и в результате этот интеграл волосин приведет человека к тому, что он окажется на высокой горе. Он изменится, он станет другим человеком. Его идентификация будет с его божественным началом, а не с его физическим и плотским началом. Ашер бара элуким ласот. Этот мир был создан Богом для того, чтобы ласот, для того, чтобы каждый из нас мог что-то сделать. Для того, чтобы перевести мир в состояние Бога, в состояние формы. Из состояния материи разрозненной привести этот мир в состояние формы. Как сказано об этом, «Ватем адбеким башем элукейхем хаим кулхем айон». А вы, те, кто прилепились к Богу, живете все сегодня. Ибо жизнь, одно из определений жизни, которое я услышал, это выведение из потенциала в реальность, из сокрытия в открытие. И в первую очередь выведение своего внутреннего потенциала. Эта жизнь возможна тогда, когда этот человек прилеплен к своему Богу. Как сказано в книге Кагелев, «Ашер асара элуким это Адам Яшар». Бог создал человека Яшар, прямым. Мы изначально прямые существа. У нас есть зло, но может влиять. Но человек может приобрести состояние прямоты. Что такое состояние прямоты? Каждый из нас с детства не знал, как жить. Не знаю, как жить. Мы задавали вопросы нашим любящим родителям и учителям. И они честно нас ориентировали настолько, насколько могли. И они говорили, смотри, если ты задаешь вопрос философский, я тебе не могу ответить, я не философ. И ничего об этом не знаю, но в школах философии не учился. Только один курс был, то ли на втором, то ли на третьем курсе, был курс чего? Материализм идеалистический, материализм какой еще есть?
Исторический.
Это все, что мы выучили. Больше ничего не было. О, два семестра. Правильно, два семестра. Это то, что... Вы преподавали? Справились, что ли?
Ну, не философия, но работал в университете.
По какой специальности?
Я технарь.
А, технарь. Ну, то есть философия. Вы не философ. Материализм исторический не преподавали. Хорошо. Это я уже испугался. Поэтому наши родители и учителя, любящие, ориентировали нас в первую очередь о том, как достигать результата в нашей внешней жизни. Говорили, что нужно получить хорошую работу, Конечно, какую-то культуру получить, приносить пользу нашему обществу, любить родину и папу с мамой. И все. А этого, согласись, немного, потому что наша духовная структура очень-очень сложная. Так вот, Тора, которая является, как сегодня с вами определили, книгой о гармонии, к которой может прийти человек, на самых первых своих строчках показывает, что суть человека в этом мире – это объединить Тору в Богу, объединить, как объясняет нам Рамбан, хаос с духом, так, чтобы рука Творца раскрылась для человека сквозь призму этих материальных законов и материального постоянства. И тогда такой человек сможет в этом мире достичь немножко больше счастья. Именно об этом сказано в книге Пиркей Авот, о том, что тот мир, который был создан 10 речениями, это мир, который мы можем объединить нашими усилиями, показать единство этого мира, либо еще больше вернуть в хаос, еще больше вернуть в Тору, еще больше страдать и оказаться у разбитого корыта, не зная, как жить дальше, потому что в хаосе человек жить не может. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.